Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил Александр Финкельштейн. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Терские казаки вступили в конфликт с чеченским ОМОНом из-за фабрики в Кисловодске. Центральная избирательная комиссия России провела последнее заседание под руководством Александра Вишнякова. Государственная дума собирается принять закон о принудительном лечении наркоманов. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, в Ставропольском крае произошел конфликт между терскими казаками и чеченским ОМОНом. Милиционеры не пустили на швейную фабрику в Кисловодске казаков сотрудников частного охранного агентства, заявив, что предприятие принадлежит президенту Чечни Рамзану Кадырову. В подробностях этого инцидента разбирался корреспондент «Радио Свобода» Юрий Погров.
Работники частного охранного агентства «Пересвет», в котором служат казаки, имея договор с собственником предприятия, приехали на швейную фабрику в Кисловодске, чтобы взять объект под охрану. Однако сделать этого не смогли, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в регионе Лада Леденева.
Судебные споры вокруг здания швейной фабрики в Кисловодске длятся уже около 2 лет. Как рассказал атаман Минераловодского отдела Терского казачьего войска Олег Губенко, комплекс помещений швейной фабрики уже принадлежал коммерческому предприятию «Атлант», когда администрация Кисловодска сдала в аренду сроком на 12 лет землю под фабрикой некоему Зузуеву, негласному представителю в Кисловодске президента Чечни Рамзана Кадырова. Поскольку за последние полгода 2 помещения фабрики были разрушены неизвестными, руководство «Атланта» попросило минераловодских казаков, служащих частного предприятия «Пересвет», взять объект под охрану. Прибывшие на место казаки столкнулись с сопротивлением 10 молодых людей, вооруженных пистолетами-автоматами «Стечкина», рассказывает Олег Губенко.
Попытка их не увенчалась первой выдавить нас силой оружия. Начались угрозы. Придет ночь, мы вас постреляем. Это наша земля. Здесь будет конкретная база. Они поясняют, что они принадлежат структуре, которая осуществляет охрану первых лиц государства на территории Южного федерального округа. Милиция приехала, вот дословно сказали так. Ребята, уходите. Через 2 часа вас валить будут.
Конфликт едва не перерос в вооруженное столкновение. К вечеру среды в Кисловодск стали подтягиваться казаки из других городов Кавказских минеральных вод. А к зданию швейной фабрики подъехала машина с чеченским подкреплением, из которой на глазах у всех сгрузили несколько автоматов Калашникова.
В районе уже 7 часов вечера подъехала машина, демонстративно разгружали автоматы на виду милиции. Все говорят, ну они же, это же спецподразделение.
Рассказал Олег Губенко. Случай вооруженного конфликта в Кисловодске с участием членов семейства Кадыровых далеко не первый. 16 апреля 2003 года в драке, произошедшей в Гранд-отеле Кисловодска, участвовал ныне покойный брат Рамзана Кадырова, 29-летний Зелимхан. В июне того же года старшина милиции Зелимхан Кадыров устроил перестрелку в кисловодской гостинице «Жемчужная», за что был арестован, но не был судим. Тогда в деле также фигурировала группа людей с пистолетами Стечкина. Лада Леденева для «Радио Свобода», Кисловодск.
В сентябре прошлого года крупнейшее предприятие Петербурга, мясокомбинат «Самсон», был захвачен бойцами батальона «Восток», прибывшими из Чечни под командованием героя России Сулима Ямадаева. Конфликт вышел на федеральный уровень. Было возбуждено уголовное дело, которое совсем недавно прекращено в связи с примирением сторон. Хотя юридический спор между «Самсоном» и фирмой «Салалин», из-за чего и произошел вооруженный захват мясокомбината, до сих пор не разрешен. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге Татьяны Волович.
Мясоперерабатывающий завод «Самсон» в ходе приватизации перешел к собственникам, причем строения оказались в собственности компании «Самсон», а земля в собственности компании «Салалин». «Самсон» принадлежит столичной коммерческой структуре «Московский индустриальный банк», президентом которого является Абубакар Арсамаков, мощная фигура в чеченской диаспоре Москвы. Генеральным директором «Самсона» становится его племянник Хамзат Арсамаков. Фактическими хозяевами «Салалина» также являются представители чеченской диаспоры. Интересы компании разошлись, и тогда владельцы «Салалина» решили действовать по-другому. На территорию предприятия «Самсон» ворвался вооруженный отряд чеченцев, укомплектованный бойцами батальона «Восток». Руководил ими герой России Сулим Ямадаев. В захвате участвовал и руководитель «Салалина» Левон Харазов. Прибывшие вооруженные люди избивали и пытали генерального директора «Самсона» Хамзата Арсамакова, вымогая у него подписи на юридических документах в пользу фирмы «Салалин». В те дни петербургская милиция работала в усиленном режиме. В городе заседали парламентарии «Большой восьмерки». И как вооруженному отряду беспрепятственно удалось совершить рейд, вызвало тогда немало вопросов. Однако губернатор города Валентина Матвиенко заявляла, что ситуация под контролем.
Я в курсе об этой ситуации. Арестована целая группа лиц, которая занималась захватом этого предприятия. Уверена, что мало им не покажется.
Но словам петербургского губернатора не суждено было сбыться. В феврале 2007 года в Чечне без вести пропадают два чиновника правительства республики, братья Арсамаковы. Оба являются родными братьями Арсамаковов, чьей собственности находится предприятие «Самсон». После этих событий Абубакар Арсамаков дает публичное интервью, где сообщает, что конфликт между «Самсоном» и «Салалином» решится миром. Директор «Самсона» Хамзат Арсамаков передает следователю заявление, что моральный и материальный ущерб ему компенсирован и что претензий он никому не имеет. И 1 марта уголовное дело прекращается в связи с примирением сторон. Как полагает политолог Валерий Островский, история эта не только о преступном способе решения бизнес-спора. Она намного глубже и, увы, лежит в плоскости политики.
Это вообще очень распространенная вещь в России, когда некие силовые структуры из одного региона приезжают и действуют спокойно в другом регионе. У нас же как? Где-то там в Кизляре, да, или в Калмыкии принимается решение о крупных московских предприятиях. Потом вы покупаете местный ОМОН, сажаете его в самолет, он прилетает, начинает разбираться. Вот этого нигде в мире нет.
Считает политолог Валерий Островский. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В минувшую среду президент Чечни Рамзан Кадыров на встрече с руководителями чеченских общин заявил, что приложит все силы для защиты интересов земляков. Политолог Руслан Мартагов считает, что если глава республики будет защищать интересы чеченцев в российских регионах силовым методом, это только усилит национальную неприязнь.
Мы можем как угодно, братик, я имею в виду чеченцев, силовые структуры, можем как угодно говорить, что они все законопослушные граждане, но на бытовом, на общественном уровне мы постоянно будем сталкиваться вот с такими вот проблемами. Все вот эти вот операции, они носят такой, знаете, провокационно вызывающий характер. На сегодняшний день предъявлять претензии только к чеченским силовикам, это будет некорректно. Претензии надо предъявлять к руководству Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Сказал политолог Руслан Мартагов. В администрации президента Чечни отказываются комментировать конфликты в Ставропольском крае и Петербурге. Правоохранительные органы в конфликты, где задействованы чеченские силовики, также не вмешиваются. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего информационного часа программы «Время свободы». Это конфликт в Ставропольском крае между терскими казаками и чеченским ОМОНом. Напомню, что чеченские милиционеры не пустили на швейную фабрику в Кисловодске казаков, сотрудников частного охранного агентства, заявив, что это предприятие принадлежит президенту Чечни Рамзану Кадырову. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Министр здравоохранения России Михаил Зурабов доложил депутатам Госдумы о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Одной из причин кризиса Зурабов считает нехватку средств в фонде обязательного медицинского страхования. Депутаты предложили оценить работу министра как неудовлетворительную. Верховный суд принял решение ликвидировать республиканскую партию, удовлетворив иск Федеральной регистрационной службы. Сопредседатель партии Владимир Рыжков назвал вердикт еще одним свидетельством преследования оппозиции. Состояние вице-премьера Ирака Салама Зубаи, на которого сегодня было совершено покушение, оценивается как очень тяжелое. Смертник взорвал себя около его дома в Багдаде. При взрыве погибли несколько человек. Военные корабли Ирана захватили 15 британских военных моряков. Инцидент произошел в территориальных водах Ирака, где британские моряки проводили проверку груза на торговом корабле. В республике Коми обнаружены обломки вертолета Ми-8, пропавшего 21 марта. О судьбе 5 членов экипажа и 1 пассажира пока ничего не известно. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В 21:00 по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. О гуманности общества часто судят по тому, как оно относится к меньшинствам. О своих проблемах в «Поверх барьеров» сегодня рассказывают очень маленькие люди, которые слово «лилипут» считают оскорбительным. Художник Виктор Пивоваров вспомнит о послевоенном детстве в Москве и о музыке, которая ассоциируется с этим периодом его жизни. Итак, эти и другие темы в сегодняшних «Поверх барьерах» с Игорем Померанцевым слушайте в 21:00 по московскому времени сразу после новостей. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. Центральная международная тема сегодня – это срыв шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. Есть ли интересные публикации в американской прессе на эту тему?
Здравствуйте, Андрей. Да, на эту тему комментарий в газете «Вашингтон-Пост». Вот как комментируется в ней решение Северной Кореи прервать переговоры о замораживании своей ядерной программы. Делегация Пхеньяна отказалась принимать участие в общих заседаниях до тех пор, пока 25 миллионов долларов северокорейских активов, замороженных по требованию американских властей, не будут переведены на ее счет. Уходу северокорейской делегации из переговоров предшествовали заверения помощника госсекретаря США Хилла, что финансовые разногласия не станут причиной срыва совещания, пишет автор комментария в газете «Вашингтон-Пост». Далее в статье говорится, заместитель министра иностранных дел Китая созвал переговоры, полагаясь на заверение США, что денежный вопрос разрешен, и отметил, что дипломатия, а не санкции, станут наиболее действенным инструментом в отношениях с Пхеньяном. Хотя все шесть сторон выразили готовность продолжать переговоры, некоторые официальные лица признали в частном порядке, что Северная Корея, возможно, будет и далее тормозить ход переговоров. В заключении комментария в газете «Вашингтон-Пост» автор пишет, несмотря на срыв совещания, дипломаты выразили уверенность, что все стороны по-прежнему привержены плану замораживания работ на ядерном реакторе и что переговоры о последующих шагах в этом направлении продолжатся и в будущем. Это были выдержки из комментария в газете «Вашингтон-Пост».
Ну, давайте теперь перейдем к внутриамериканским темам. Что есть интересного?
В своей редакционной статье «Нью-Йорк Таймс» пишет сегодня, «Нашему сильно полагающемуся на лекарства высокотехнологичному обществу особенно важно, чтобы управление по контролю за продуктами и лекарствами, осуществляющее контроль за производством медикаментов, было свободно от влияния фармацевтической индустрии, а ее рекомендации полностью объективными». «Нью-Йорк Таймс» объясняет, фармацевтическая индустрия платит гонорары докторам и экспертам за выступления, консультации, выделяет гранты на исследования. Многие из получателей входят в состав федеральных комитетов, одобряющих и рекомендующих лекарственные препараты к массовому производству. Управление по контролю за продуктами и лекарствами предложило новую систему правил, которая закроет членство в комитетах, дающих дорогу в жизнь медицинским препаратам, экспертам, пользующимся значительными привилегиями, предлагаемыми индустрией. Для тех, кто в любой форме получает больше 50 тысяч долларов от компаний-производителей медикаментов, не смогут входить в состав федеральных комитетов. Эксперты с меньшей финансовой заинтересованностью смогут участвовать в обсуждении преимуществ препарата, но им не будет позволено голосовать. Только те, кто не связан никакими денежными узами с производителем препарата, смогут голосовать за рекомендацию его к массовому производству. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Прошу вас, Ирина.
Мир политики сегодня непригляден и сильно поляризован. Поэтому нас не удивили недружелюбные статьи в интернете, в которых соискатель номинации в кандидаты в президенты от Демократической партии Джон Эдвардс подвергся критике за то, что объявил о намерении продолжать президентскую кампанию, несмотря на ухудшение в здоровье его жены, пишет Wall Street Journal в своем редакционном комментарии. По мнению критиков, получается, что ему необходимо оставить публичную жизнь и полностью посвятить себя уходу за женой. Не следует ли оставить вынесение такого решения им самим, задает вопрос Wall Street Journal. Впечатление, которое мы получили от пресс-конференции вчера, следующее. Элизабет Эдвардс не хочет, несмотря на неутешительный диагноз, чтобы ее муж отказался от борьбы за президентство. Решение продолжать президентскую кампанию отражает также меняющуюся реальность заболевания раком и лечения. С изобретением менее токсичных антираковых препаратов и совершенствованием методов лечения, жена кандидата в президенты Эдвардса сможет активно прожить еще многие годы, несмотря на то, что она никогда не сможет избавиться от заболевания полностью. Ее стойкость и сила духа служат нам всем примером. Бог им в помощь, пишет Wall Street Journal. Андрей?
Большое спасибо, Ирина. Сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовила и представила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Сегодня Центральная избирательная комиссия России провела последнее заседание в действующем составе. Во вторник к работе приступит новый состав комиссии. В этот же день должен быть избран новый председатель Центризбиркома России. Рассказывает наш корреспондент в Москве Олег Кусов.
Первое заседание нового состава Центральной избирательной комиссии не обойдется без участия Александра Вишнякова, который намерен выступить на нем, а после сложить полномочия председателя.
Первое организационное заседание нового состава Центризбиркома России состоится 27 марта в 11 часов в зале заседаний Центризбиркома России. Уже мною приглашены на это заседание председатель Государственной Думы, председатель Совета Федерации, руководители администрации президента, руководители профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, которые плотно сотрудничают по ряду вопросов с Центризбирком России. Это традиционно, так всегда бывало при подготовке заседаний первых организационных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации будут представлять председатели, которые входят в состав Совета председателей при Центризбиркоме России. Я буду присутствовать и выступать.
Александр Вишняков никому не рекомендует навязывать нового Центризбиркому кандидатуру председателя. И сам этого делать не собирается.
Я полагаю, что члены Центральной избирательной комиссии, самостоятельные лица, и вмешательство в их деятельность, в том числе с любой структуры, в том числе и со стороны уходящего председателя, по навязыванию какой-то кандидатуры, могут расцениваться как вмешательство в деятельность избирательной комиссии. Поэтому не рекомендую этого делать никаким лицам и никаким организациям.
Сам Александр Вишняков еще не определился с будущим местом работы, но этот вопрос он уже обсудил с президентом Владимиром Путиным.
В той встрече, которая у нас была с президентом Российской Федерации 12 марта 2007 года, мы говорили о выборах, состоявшихся 11 марта. Мы говорили о выборах, которые нас ждут в Государственную Думу, президента Российской Федерации. Мы говорили о формировании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. И мы размышляли о возможных других вариантах моей работы. Дословно повторяю то, что было сказано. А какие варианты и где я буду работать, позвольте мне сегодня не комментировать. Я собираю предложения. Партий добавилось, стало 4. Коммерческих предложений тоже немало. Поэтому конкурс не закрыт еще. И я же уже говорил, что торопиться с принятием решения не буду, ни к чему это делать совершенно, тем более, что полномочия пока еще не сложены.
Тем временем российские политики высказываются о том, что новый ЦИК должен быть менее политизирован, чем прежний, в том числе и в период работы в нем Александра Вишнякова. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Восемнадцать часов 24 минуты в Москве. В Государственной Думе готовится законопроект о принудительном лечении больных наркоманией. Законопроект предусматривает создание механизма направления наркозависимых людей в лечебные учреждения. В Петербурге в пресс-центре информационного агентства «Росбалт» накануне прошел круглый стол, который назывался «Принудительное лечение наркоманов. За или против?». На этом мероприятии побывала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, в России ежегодно от употребления наркотиков погибают 70-80 тысяч человек, в основном в возрасте до 30 лет. Опыт употребления наркотиков имеют около 6 миллионов человек. 350 тысяч находятся на учете в наркологических диспансерах. Законопроект предусматривает три основания для того, чтобы отправить несовершеннолетнего наркозависимого на принудительное лечение. Заявление родителей, сигналы с школы или института, инициативы участковых милиционеров. Решение о направлении на принудительное лечение будет принимать суд. 16 марта Совет Федерации уже одобрил законодательную инициативу, разрешающую лечить больных наркоманией, которым не исполнилось 18 лет без их согласия. При этом не исключается и право на добровольное лечение по просьбе самих подростков. Законопроект будет внесен в Госдуму от имени Совета Федерации. Эта проблема уже порождала острую дискуссию в обществе. Мнения экспертов разделились. Одни считают принудительное лечение насилием над людьми, другие считают, что отказ от принудительного лечения наркоманов обрекает их на неизбежную медленную смерть. Горячей сторонницей принудительного лечения выступила заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и образованию Валентина Иванова.
Ведь есть же у нас соответствующие законодательные нормы о медицинском освидетельствовании. А почему нам это здесь не применить? Мне кажется, что в законодательных наших основах многие многих вот направлений и социальной работы, и медицинского свидетельствования есть те элементы, которые вполне могут быть использованы, в том числе и как основой базы для обеспечения принудительного лечения. Нужно медицинское свидетельство? Конечно. Оно является фактом для того, чтобы суд принимал соответствующее решение? Или может служить? Может служить. Значит, здесь в этом направлении давайте двигаться. Тестирование для подростков? Да. Является фактом? Да.
Заведующий психоневрологическим отделением Института мозга человека Российской академии наук Юрий Поляков в принципе не исключает принудительного лечения наркоманов, но относится к этому осторожно, считая, что нужно принять некоторые юридические ограничения.
И это может помочь в нашей несчастной стране, и как и в других, наверное, странах, то в разные способы, помочь как-то смягчить эту ситуацию. А вообще, я думаю, что вот об этом надо в Государственной Думе подумать, при том, что какие-то деньги в стране все-таки появляются, что это очень дорогостоящее мероприятие лечения наркомании. И пока в это не будут правильно вложены, не разворованы, это разные вот вещи, а вложены правильные деньги и использованы по назначению, это для организации того количества условий для лечения наркомании, которое позволит работать с этим больным тщательно, которое позволит разрабатывать дорогостоящие реабилитационные мероприятия, дорогостоящие реабилитационные программы. Это очень много денег. Поэтому много диспансеров, которые тоже будут сами заинтересованы. Банальность не хочется уходить. Вот эти зарплаты наши врачей и всех остальных, они тоже не позволяют врачу вложиться в то огромное количество больных. Надо, чтобы и они получали, и диспансеры были оснащены. Потому что если не будет на это средства, у нас не будет и способов лечения. Кроме шаманства развиваться ничего не будет. Так и происходит.
Принудительно вылечить никого невозможно. В этом уверен врач-нарколог Центра инновационных технологий Сергей Белогоров, который выступает за альтернативное лечение.
Механизм такой. Наркоман, если лечиться не хочет, даже если его на 2 месяца оставить или на 5 месяцев оставить, если он лечиться не хочет, он там будет просто отделение на уши ставить и все. И будет только масса ЧП, даже если он будет связан контрактом. Поэтому надо, чтобы он хотел лечиться. А вот теперь начинается самое интересное. От чего наркоманы хотят лечиться? От того, что у них возникают неприятности. А поэтому, с моей точки зрения, лучший способ общения с наркоманами – это создание им неприятностей, связанных с наркотиками. Употребляешь наркотики, получаешь неприятности, сразу же возникает желание прекратить это употребление и, соответственно, обратиться за помощью. Неприятности могут быть социальные, не принимают на работу, преследуют по закону, могут быть психологические, сложно себя держать с людьми. И, в общем, государство может свой вклад внести в создание неприятностей для тех, кто употребляет наркотики. Например, активнее их выявлять, строить ту или иную политику по отношению к потребителям. Вот это действительно требует денег, потому что нужны оборудование для выявления и обучение тех людей, которые будут заниматься выявлением и принимать потом решения административные. С моей точки зрения, нет никакой законодательной базы для принудительного лечения наркоманов сейчас. Это действительно так, потому что у нас употребление наркотиков, оно не является преступлением. У нас не является преступлением ни употребление наркотиков, ни тем более заболевание наркоманией, за что мы сажаем людей в тюрьму. Это первое. Второе. А где мы будем принудительно лечить вопрос?
И таких нерешенных вопросов пока больше, чем ответов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», аналитический радиожурнал «Время и мир» в нашем эфире в 22 часа по московскому времени. Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Тема сегодня. Европейский Союз готовится отметить полвека существования. Золотая свадьба или кризис среднего возраста? Изменение климата как фактор британской политики. Будьте милосердны на льду. Международная кампания против охоты на детенышей тюлени. И китайские находки. Последнее открытие в палеонтологии млекопитающих. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 10 вечера с повторами в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Сейчас в Москве 6:30 вечера. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министр здравоохранения Михаил Зурабов доложил депутатам Госдумы о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Одной из причин кризиса Зурабов считает нехватку средств в фонде обязательного медицинского страхования. Депутаты предложили оценить работу министра как неудовлетворительную. Верховный суд принял решение ликвидировать республиканскую партию, удовлетворив иск Федеральной регистрационной службы. Сопредседатель партии Владимир Рыжков назвал вердикт еще одним свидетельством преследования оппозиции. Состояние вице-премьера Ирака Салама Зубаи, на которого сегодня было совершено покушение, оценивается как очень тяжелое. Смертник взорвал себя около его дома в Багдаде. При взрыве погибли несколько человек. Военные корабли Ирана захватили 15 британских военных моряков. Инцидент произошел в территориальных водах Ирака, где британские моряки проводили проверку груза на торговом корабле. В республике Коми обнаружены обломки вертолета Ми-8, пропавшего 21 марта. О судьбе 5 членов экипажа и одного пассажира пока ничего не известно. В Ингушетии совершено нападение на родственников президента республики Мурата Зязикова. Двое получили ранения, похищен 72-летний дядя президента. Суд в Москве признал законным решение властей выселить семью Прокофьевых из частного дома в Южном Бутове. Домоучасток передается в собственность города. Префектуре предписано выплатить Прокофьевым более 1,5 миллиона рублей. Районный суд Москвы выдал санкцию на арест двух студентов, задержанных по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе прошлого года. Их обвиняют, среди прочего, в терроризме и незаконном хранении взрывчатых веществ. Басманный суд Москвы признал законным предъявление банкиру Алексею Френкелю обвинения в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. В столице Мозамбика Мапуту при взрывах на складах боеприпасов погибли 70 человек. Свыше 300 получили ранения. Взрывы начались еще вчера и продолжались несколько часов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 23 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
23 марта 2001 года. Шпионский скандал между Россией и Америкой. В ответ на высылку 50 российских дипломатов из США, Россия решила выслать 4 сотрудников посольства Соединенных Штатов. Из Вашингтона Владимир Абаринов.
Официальный представитель Госдепартамента США Филип Рикер подтвердил сегодня утром, что Россия объявила нежелательными лицами 4 американских дипломатов, аккредитованных в Москве. Еще некоторому количеству сотрудников посольства было предложено покинуть пределы России, как выразился Рикер, к лету. Источник Госдепартамента, просивший не называть себя, сообщил, что речь идет о 46 дипломатах. В Вашингтоне не видят причин, по которым американо-российские отношения должны осложниться, и предпочитают не политизировать обмен дипломатическими демаршами. Вместе с тем, администрация США не считает, что инцидент исчерпан. С точки зрения администрации, он был бы исчерпан, если бы на выдворение российских дипломатов Москва не ответила выдворением американских. Сенатор Боб Грэхам, второе лицо в Комитете Верхней Палаты по делам разведки, после первых же сообщений о выдворении российских дипломатов заявил, что теперь очередь Москвы швырять башмак.
Михаил Соколов о реакции российских политиков на скандал.
Помощник президента России, курирующий новое информационное управление Кремля, Сергей Естержемский, не считает, что отношения Вашингтона и Москвы ждет охлаждение, стагнация. Политолог Сергей Караганов уверен, что американскую администрацию раздражает внешнеполитическая активность России и то, что Москва якобы стала играть против США по всему полю. Караганов убеждает, что американцы хотят накачать мышцы, отыграть ряд позиций, чтобы потом разговаривать с Россией с позиции силы.
О том, что ожидает российско-американские отношения в свете произошедшего, с политологом Маршалом Голдманом беседовал Юрий Жигалкин.
К чему, по-вашему, может привести такая необычная расстановка сил в двух столицах?
Я думаю, что Вашингтон будет продолжать оказывать давление на Москву. Российская военная торговля станет одним из поводов для сооружения системы противоракетной обороны. Москва, скорее всего, попытается ответить пропагандистской атакой, возможно, усилением шпионажа. На то, чтобы успокоить страх, власти понадобится время. Но я не думаю, что возможно возвращение клинтоновской политики тесного сотрудничества с Москвой. Среди республиканского руководства сильно негодование тем, что эта политика позволила российским дельцам обогатиться за счет иностранных кредитов. Она не предотвратила атаку нынешних властей на демократические институции в России, особенно на прессу. Ясно, что новая американская администрация не будет сидеть сложа руки, по крайней мере, сдерживать критику действий Москвы.
Шпионский скандал между Россией и Америкой. Радио «Свобода». 23 марта 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит Дмитрий Волчек.
Группа Rolling Stones объявила программу своего летнего европейского турне. Оно начнется 5 июня в Бельгии, а закончится 31 августа концертом в Лондоне. 10 июня Rolling Stones примут участие в музыкальном фестивале на британском острове Уайт. Знаменитые музыканты выступят в Париже, Будапеште, Гамбурге, Бухаресте, Белграде, Киеве и других городах. Посетят они и Россию. На 28 июля запланирован концерт в Санкт-Петербурге. На экраны Соединенных Штатов выходит новый фильм Фрэнсиса Форда купол» и «Без юности юность» — первая работа знаменитого режиссера за 10 лет. Это экранизация одноименной фантастической повести румынского историка и философа Мирчи Элиаде, опубликованной в 80-м году. Тим Рот играет пожилого профессора, который во время Второй мировой войны таинственным образом становится все моложе. Съемки фильма прошли в Румынии. В Париже открылась выставка произведений знаменитой теннисистки Мартины Навратиловой. Вместе со словацким художником Юраем Краликом Навратилова несколько лет втайне от публики готовила этот проект, в котором спорт соединяется с живописью. Теннисные мячи пропитывались краской, а затем Навратилова, следуя заранее продуманной схеме, посылала их на холст. Теннисистка сказала журналистам, что среди 60 с лишним работ, представленных на выставке, она больше всего ценит полотно под названием «Моя жизнь», на котором следы от ударов мечей, пропитанных разными красками, образуют две спирали. Единственный портрет знаменитой английской писательницы Джейн Остин будет выставлен на продажу на аукционе «Кристис» в Нью-Йорке. Наследники Остин полагают, что портрет девочки в длинном белом платье был написан в 1788 или 89 году, когда будущей писательнице было 14 лет. Однако некоторые эксперты считают, что портрет не является подлинным, так как стиль платья не соответствует эпохе. По этой причине картину отказалась приобрести Национальная портретная галерея в Лондоне. Наследник писательницы Генри Райс решил предложить портрет на продажу в Соединенных Штатах. Картина будет выставлена на аукцион 19 апреля. Ожидается, что ее цена может составить 800 тысяч долларов. Результаты вскрытия тела Анны Николь Смит будут объявлены в понедельник. Представители правоохранительных органов, занимающиеся расследованием обстоятельств смерти знаменитой американской модели, объявят свои выводы на пресс-конференции, однако уже сейчас известно, что они исключают версию насильственной смерти. 39-летняя Смит скончалась при невыясненных обстоятельствах в номере отеля 8 февраля.
Это была панорама культурных событий. Ее представил Дмитрий Волчек.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», начиная с 26 марта слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» – это эфир и сайт «Свободы».
В Лондоне вступил в строй новый стадион Уэмбли, построенный на месте старого, знаменитого своими башнями стадиона, ставшего символом английского футбола, рассказывает Наталья Голицына.
Это не просто стадион, а комплекс концертных и спортивных залов, залов для конференций, кинотеатров, ресторанов и кафе. Если на старом Уэмбли было 150 заведений, где зрители могли поесть, то на новом стадионе их около 700. Одних туалетов на вмещающем 90 тысяч зрителей стадионе 2618. Кроме мест для рядовых зрителей, сиденья которых отделаны твердым пластиком, на трибунах установлено 17 тысяч мягких, так называемых корпоративных мест, за которые разного рода корпорации и организации платят до 7 тысяч фунтов в год. Ну и, конечно, комфорт королевской ложи вне конкуренции. Естественно, что Уэмбли строился с прицелом на Олимпийские игры, которые пройдут в Лондоне в 2012 году. Официальное открытие стадиона, строительство которого завершилось на полтора года позднее, чем было запланировано, состоится 19 мая, когда на нем пройдет финальный матч на Кубок Британской футбольной ассоциации. В минувшую субботу на стадионе прошел день открытых дверей для жителей района Брент, на территории которого он находится. А в субботу, 24 марта, встретятся футбольные сборные юниоров Англии и Италии. Билеты на первый футбольный матч на новом стадионе Уэмбли были распроданы за 6 часов, когда они поступили в продажу полтора месяца назад. Я попросила рассказать о новом стадионе Уэмбли коммерческого директора Британской футбольной ассоциации Джонатана Хилла. Во время строительства стадиона Уэмбли он был его коммерческим директором.
Проект позволяет каждому зрителю, где бы он ни сидел, прекрасно видеть поле и все, что на нем происходит. Это самый большой стадион в мире. Кроме того, это огромный и сложный комплекс зданий, штат которых составит 1500 человек. У стадиона 7 уровней, и если проводить аналогии, он напоминает аэропорт. На стадионе имеется все необходимое для отдыха и развлечений. впечатлений. Так что зрители, пришедшие на футбольный матч или матч по регби, могут проводить там много времени. На стадионе будут проводиться минимум 6 масштабных концертов в год. Кстати, это не только футбольный, но и легкоатлетический стадион.
Говорил коммерческий директор Британской футбольной ассоциации Джонатан Хилл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Нашу рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Александр Гостев.
Ровно 80 лет назад, весной 1927 года, выступая в польском Сейме, маршал и фактически диктатор страны Юзеф Пилсудский заявил о недопустимости неуправляемой демократии, которая, по словам маршала, склонна к перерождению в анархию. Таким образом, у термина «управляемая демократия» нынче можно сказать юбилей. Так начинается материал журналиста «Радио Свобода», эксперта по странам Центральной Европы Ярослава Шимова под заголовком «Управляемая и суверенная Речь Посполитая» на сайте газета.ру. Как замечает автор, неважно, кто именно изобрел термин, ставший в начале 21 века популярным в России. Куда интереснее сам исторический опыт управляемых демократий, среди которых именно детище Пилсудского предлагает широкий набор ассоциаций и параллелей. Речь шла не о классической военной диктатуре. Польша 20-30-х годов, по его словам, являла собой странное сочетание демократии и авторитаризма, гражданских свобод и репрессий против оппозиции. Во внешней политике Пилсудский не строил особых иллюзий, зная, что рано или поздно его стране придется воевать или с нацистами, или с коммунистами, и стремился лишь избежать самого страшного – войны на два фронта против Германии и СССР. Однако в сентябре 1939 года случилось именно это. Вождей санации трудно винить в том, что они не смогли спасти Польшу. Зажатая между двумя тоталитарными исполинами, вряд ли смогло бы выстоять и более сильное государство. Но, по мнению автора статьи в газете «Ру», в том, что Польша не стала более сильной и не продержалась дольше в час тяжелого испытания, вина санации, несомненно, есть.
К концу своего существования режим полковников держался в основном благодаря лояльности силовых структур и политической инерции. Не найдя общего языка ни с правыми, ни с левыми, он презентовал себя обществу в качестве надпартийного защитника национальных интересов, но отождествлял эти интересы с интересами самих военных, ставших политиками, и их немногочисленных союзников. Выведя страну из политического хаоса первой половины 20-х годов, Пилсудский и его последователи не предложили связанной программы политического и экономического обновления. Возглавляемый весьма популярным лидером, режим использовал эту популярность для обеспечения мертвящей, чуждой реформам стабильности внутри страны и для надувания щек во внешней политике.
Как напоминает Ярослав Шимов, Юзеф Пилсудский сегодня входит в пантеон польских национальных героев. Санация, пожалуй, лишь несколько испортила историческую репутацию маршала. А вот лидерам других управляемых демократий, в отличие от Пилсудского, очевидно, нечего будет предложить истории, кроме своих санационных режимов.
Основное сходство между тем режимом, который существовал в Польше в конце 20-х и 30-х годы, и той политической системой, которая есть в современной России, наверное, заключается в стремлении мягко, не откровенно диктаторскими, а несколько более тонкими, находящимися на грани между какой-никакой, но все-таки демократией и откровенной диктатурой методами, максимально поставить под контроль жизнь общества, в первую очередь ее политической сферы, добиться маргинализации оппозиционных сил и правых, и левых, и отождествить интересы государства и общества с интересами, в общем-то, достаточно небольшой группы, которая приходит к власти и контролирует эту власть.
Ярослав Шимов, «Управляемая и суверенная Речь Посполитая», сайт газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министр здравоохранения Михаил Зурабов доложил депутатам Госдумы о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Одной из причин кризиса Зурабов считает нехватку средств в фонде обязательного медицинского страхования. Верховный суд принял решение ликвидировать республиканскую партию, удовлетворив иск Федеральной регистрационной службы. Состояние вице-премьера Ирака Салама Аз-Зубайи, на которого сегодня было совершено покушение, оценивается как очень тяжелое. Военные корабли Ирана захватили 15 британских военных моряков. Инцидент произошел в территориальных водах Ирака, где британские моряки проводили проверку груза на торговом корабле. В республике Коми обнаружены обломки вертолета Ми-8, пропавшего 21 марта. О судьбе 5 членов экипажа и 1 пассажира пока ничего не известно.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает очередной выпуск «Экономической панорамы» Ивана Трифилова.
Государственное агентство по страхованию вкладов не считает необходимым до 2010 года вновь увеличивать страховое возмещение по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка, сообщил генеральный директор агентства Александр Турбанов. В России 26 марта вступает в силу закон о повышении суммы страхового возмещения более чем в два раза до 400 тысяч рублей. Как и ранее, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более установленного максимума. Говорит Александр Турбанов.
Для банковского сообщества это повышение выразится в том, что для большинства банков на полностью застрахованные вклады будет приходиться не менее половины привлеченных средств.
Федеральная служба России по финансовым рынкам может потратить до 30 миллионов рублей на реализацию программы информирования населения о фондовом рынке страны, сообщил заместитель руководителя службы Сергей Харламов. Проект этого документа, по его словам, сейчас находится на согласовании в профильных министерствах. Программа информирования населения, рассчитанная на 3 года, предусматривает проведение социологических исследований для выявления аудитории, потенциально готовой участвовать в операциях на рынке ценных бумаг, а также проработку возможных способов донесения информации до этих людей. Как считает руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович, пока большинство российских граждан слабо ориентируется в ситуации на фондовом рынке страны.
Для того, чтобы наша экономика была успешной и чтобы люди не боялись за свои сбережения, действительно нужно повышать уровень финансовой грамотности, чтобы люди знали все свои возможности, а не только 2-3 инструмента.
Вместе с тем, согласно исследованиям Фонда общественное мнение, суммарный инвестиционный спрос населения России на внутреннем фондовом рынке может составлять сейчас до 400 миллиардов рублей. А треть российских граждан, при наличии у них финансовых возможностей, могла бы участвовать в покупке акций российских компаний. Несмотря на это, по словам президента фонда Александра Асвона, наиболее популярными у населения по-прежнему остаются инвестиции в недвижимость.
Бешеный спрос на недвижимость – это своего рода детская болезнь, когда деньги нужно во что-то превратить, а других инструментов нет. Вопрос о наличии инструментов является сегодня самым актуальным. Население должно иметь своего рода продуктовую линейку финансовых продуктов для того, чтобы выбирать оттуда альтернативные способы превращения денег в иные формы. Деньги должны двигаться.
Численность трудоспособного населения России к 2020 году снизится на 15%, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Согласно данным Федеральной службы статистики, в начале января этот показатель составлял примерно 70 миллионов человек. Таким образом, по словам Германа Грефа, недостаток трудовых ресурсов станет одним из основных факторов, сдерживающих экономический рост. В свою очередь, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин считает, что для России важна не столько общая численность трудоспособных граждан, сколько качество их работы.
Через 10 лет трудовых ресурсов будет там на 8 миллионов меньше. Но если мы будем жить при такой же производительности труда через 10 лет, то это будет не проблема демографии, не проблема количества трудовых ресурсов. Мы просто-напросто отстанем навечно. Поэтому, если мы не решаем проблему с производительностью труда, мы всегда будем неверные вопросы себе просто задавать и пытаться искать ответ в неверном направлении. Я считаю, что трудовых ресурсов достаточно, надо их использовать эффективнее.
Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, передаст авиазаводам России примерно 5% всех работ по производству фюзеляжей своих новых лайнеров А350. Это одно из 4 соглашений, подписанных Европейским аэрокосмическим консорциумом EADS, в состав которого входит компания Airbus и Российской объединенной авиастроительной корпорацией. Другое соглашение предусматривает покупку компании Аэрофлот 22 таких лайнеров у Airbus. По планам они будут поставлены российской компании, начиная с 2014 года. Федеральная антимонопольная служба России подготовила поправки в земельный кодекс, обязывающие проводить аукционы при распределении земельных участков под коммерческое строительство, сообщил представитель службы Михаил Евраев. Сейчас земельные участки под коммерческие проекты могут распределяться как на конкурсной основе, так и путем целевого распределения. Причем второй вариант, по словам представителя антимонопольной службы, используется гораздо чаще. В целом, как считает Михаил Евраев, России необходима конкурентная экономика, минимально зависящая от решений отдельных должностных лиц.
Чтобы улучшать инвестиционный климат, мы считаем, что необходимо работать в двух направлениях. Первое – это менять правила в нашей стране, создавать такие правила, которые бы исключали возможность для злоупотреблений, для субъективного подхода чиновников в решении тех или иных вопросов. И второе – это должен быть действенный контроль за этими правилами, потому что без контроля никакие правила работать не будут.
Доля компании из Японии в мировом производстве цифровых фотоаппаратов и видеокамер составляет 86%, копировальной техники 69%, а телевизоров 40%. Об этом свидетельствуют данные Японской ассоциации электронной и инфокоммуникационной промышленности, которая впервые следовала позиции действующих в этих отраслях национальных компаний. Вместе с тем, японские производители занимают сейчас только 16% мирового рынка мобильных телефонов и 8% рынка персональных компьютеров. Курс доллара на сегодня 25 рублей 97 копеек. На выходные понедельник 26.01. Евро сегодня стоит 34 рубля 73 копейки. Курс на следующие дни 34.67. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор Иван Трифилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории с Франции. В Париже открылась выставка украшений французского ювелира и художника по стеклу Рене Лалика, одного из основателей стиля «Ар-Нуво», которого называют создателем современной бижутерии, то есть бижутерии для всех, а не только для избранных. Украшения Лалика считаются одними из самых экстравагантных и утонченных, рассказывает Наталья Руткевич.
Выставка под названием «Уникальная бижутерия от Рене Лалика 1890-1912 годы» открылась в марте в Люксембургском музее Парижа в одноименном саду. Она будет открыта до 29 июля. Начало работы выставки выбрано вполне удачно. Весеннее пробуждение природы всегда было одним из главных источников вдохновения знаменитого ювелира, и все его творчество стало настоящим дуновением свежего воздуха в мире декоративно-прикладного искусства начала 20 века. Период, именуемый в России Серебряным веком, во Франции получил название «Эпок» – «Прекрасная эпоха». Рене Лалик был одним из тех, кому «Прекрасная эпоха» обязана своим именем. О начале карьеры мастера рассказывает французский искусствовед Анник Сезаре Калана. Лалик считается и по праву изобретателем бижутерии в современном смысле этого слова. Он начал карьеру в качестве рисовальщика и помощника ювелира во времена Второй империи и сразу же проявил свои способности. Свою первую мастерскую он открыл в 1885 году. В 25 лет. Смелость и техника сделанных им украшений удивительны. Он совершил настоящую революцию в ювелирном мире, проявив потрясающую наблюдательность и воображение. Гений Лалика был признан немедленно. Кольца скарабеи, броши в форме русалок и подвески со стрекозами раскупались всеми модницами тех времен. Среди именитых клиентов Лалика российская императрица Александра Федоровна и актриса Сара Бернар, как ее называли, непревзойденная и неповторимая. Лалик создавал уникальные украшения для уникальных женщин. Именно Рене Лалик сделал первый шаг на пути демократизации украшений. Он первым начал использовать в своих работах не только традиционное золото, серебро, бриллианты и прочие драгоценности, но и поделочные камни, такие как янтарь, яшма, оникс, малахит, аметист, не признававшиеся ювелирами того времени. Лалик также смело экспериментировал с различными сплавами металлов и эмалей, слоновой костью, стеклом, перламутром. Как сказал один из современников французского мастера, Рене Лалик был единственным художником, сумевшим изобрести новые каноны прекрасного, говорит Ивона Брюнамер, организатор парижской выставки. Когда Лалик устроил свою первую выставку, один из основателей Ар-Нуво, Эмиль Гале, незамедлительно назвал его ювелиром нового времени. В 1900 году, на стыке веков, Лалик совершил настоящий переворот в декоративно-прикладном искусстве. Он понял, что должен ориентироваться не только на привилегированных клиентов, среди которых было множество придворных российского императора, но и на более широкие массы. Именно тогда он начинает создавать более скромные украшения, бижутерию для всех. Рубеж 19 и 20 веков – время господства стиля ар-нуво, югенстиля или модерна. Рене Лалик, наряду с Эктором Гемаром, Эмилем Гале, Антонио Гауди, Одри Берцли – один из отцов-основателей модерна, говорит Анник Сезаре Калана. В изделиях Лалика господствуют текучие плавные линии, позаимствованные как будто у самой природы. Выросший во французском регионе Шампань среди полей, лугов и лесов, Рене Лалик всю жизнь обращался к детским воспоминаниям, создавая свои произведения. Вдохновляют его и женщины, и в первую очередь его жена Алиса, которую он глубоко любил, хотя не был ей верен. Грациозная и загадочная, в его творениях она превращается то в русалку, то в эльфа, то в бабочку, то в змею. Алиса умерла в 1909 году, и вскоре Рене Лалик потерял интерес к бижутерии. Лишившись своей музы, он отходит от ювелирной деятельности и переключается на работу со стеклом. Решающей для его дальнейшей карьеры оказалась встреча с парфюмером Рене Кати, который предложил Лалику изготовлять флаконы для духов. Контракт был подписан, и ювелирных дел мастер стал стекольщиком. Последние 30 лет жизни Рене Лалик работал почти исключительно со стеклом. Свои флаконы он выполнял с таким совершенством, что сегодня они считаются наравне с ювелирными изделиями, произведениями искусства. Однако это уже другая история. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Тема информационных часов программы «Время свободы» исчерпана. Чуть больше, чем через час, 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Расскажите о темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. И начну я итоговый выпуск с рассказа о преследованиях или о давлении на оппозицию в России. Марш несогласных в Нижнем Новгороде под угрозой срыва по вине властей, как считают организаторы этого мероприятия. Верховный суд России ликвидировал сегодня республиканскую партию, приостановлена деятельность национал-большевистской партии. Почему сильная власть так боится слабой оппозиции? Над этим вопросом размышляют эксперты Радио Свобода. Депутаты Государственной Думы России сегодня раскритиковали министра Михаила Зурабова, кто понесет ответственность за кризис с обеспечением лекарствами. Первый футбольный матч на перестроенном стадионе Уэмбли в Лондоне состоится в субботу. Поговорим о том в конце программы, чем был знаменит старый Уэмбли и чем прославится новый. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский. Продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы передачи «Время гостей», в которую сегодня приглашен председатель парламентского комитета по свободе слова и средствам массовой информации Украины Андрей Шевченко, ведущий программы Виталий Портников, сформулировал тему сегодняшнего выпуска так. Сохранится ли свобода слова на Украине? Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Я объясняю им, что ядерные разработки в Иране никак не противоречат международным законам.
Все трое находятся в полицейском участке в Лондоне, где их допрашивают сотрудники Скотланд-Ярда и контрразведки МИ-5.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власти Узбекистана нарушают права своих граждан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.